Соглашение Иуды с врагами Господа. На земле, говорит святитель Иннокентий Херсонский, в Совете Человеческом положено не лишать пророка Галилейского жизни до окончания праздника Пасхи. Иначе положено было на небе, в Совете Всевышнего, Агнцу Божию, вземлющему грехи мира, надлежало быть принесено в жертву в одно время с Агнцем Пасхальным, который столько веков служил его прообразованием. И никакое могущество земное, никакая злоба и хитрость не могли замедлить сего жертвоприношения. Те же люди, кое сами не зная, пошли было вопреки вечных судеб его, сами же не зная, обратились внезапно к исполнению их, решившись захватить и умертвить Иисуса Христа немедленно, при первом удобном случае. Причиной такой перемены в мыслях Синедриона был один человек, который, явясь к первосвященникам, объявил, что он издавна принадлежа к числу учеников и постоянных спутников Иисуса, и зная посему все тайные места пребывания его, легко может содействовать давнему желанию их, захватить его в свои руки тайно от народа, и готов употребить для того все свои средства и силы, если Верховный Синедрион обратит внимание на такую важную услугу. Жалкий человек этот действительно был тот самый ученик, который на вечере в Вифании притворно сожалел о мире и нищих. Это был Иуда Искариотский. Так назывался он в отличие от другого ученика Христова, Иуды Иаковлева или Левея. Искариот был родом из города Кариофа, и только он один происходил из Иудеи. Прочие все были галилеяне. Он пришел ко Господу с земными видами и с чувственными надеждами на славное земное царство Мессии. Следуя за Господом, он все время мечтал об этом царстве. И в то время, как у других апостолов эти мечты сдерживались сознанием долга, любовью и преданностью к Учителю, и они, внимая учению Господа о духовном царстве Божьем, постепенно привыкали к мысли, что царство Христово будет не от мира сего, и Иуда не хотел допускать такой мысли к своему сердцу. Все его помыслы были заняты мечтами о том, как бы захватить первое место в царстве Мессии, чтобы потом невозбранно удовлетворять свои алчные страсти к деньгам. Не имея терпения, он удовлетворял ей уже и теперь. «Та тебе», — говорит евангелист Иоанн. Примечая, что учитель не ищет земного царства, что он вместо царства говорит о кресте, о страданиях, Иуда стал тяготиться общением с ним и решил оставить его. Но и тут в нем сказалась та же страсть корыстолюбия. Почему не воспользоваться этой близостью к Иисусу, чтобы нажить лишние деньги? И мысль о предательстве стала близка его сердцу. Он постарался войти в сношение с врагами Господа. По должности хранителя денег в малом обществе Иисусовом, Искариот мог боговидно оставлять это общество и отлучаться за покупками в город, и потому имел возможность вести постыдные переговоры с врагами своего учителя и торговаться за его жизнь, не будучи никем подозреваем в измене. В Вифании, в доме Симона, страсть серебролюбия заговорила в нем с новой силой. Ему показалось, что его лишили тех 300 динариев, которые можно было выручить от продажи мира, а тут еще пришлось выслушать, хотя прикровенный, но тем не менее чувствительный упрек учителя. И вот он, может быть, прямо с вечера, в глухую ночь пробирается в Иерусалим. Забыто все, чему он был свидетелем в течение 3,5 лет. Забыта вся божественная любовь учителя, который так щадил его самолюбие, который не лишил его счастья вместе с прочими проповедовать Царствие Божие и творить чудеса. У него одна мысль – можно получить большие деньги. Вот он у запертых ворот Иерусалимского храма. Он просит стражи храма доложить первосвященникам, что пришел к ним по важному для них делу. Тогда шед един от обоюна десяти, глаголемый Иуда Искариотский, архиереем. Тогда, когда же? Когда чуждая жена, блудница, оказывает такую честь, тогда ученик уходит, чтобы предать его. Иуда не тронулся словам Господа на погребение мяса твори, не убоялся, когда услышал, что Евангелие будет проповедано повсюду, ибо сказанное заключало в себе невыразимую силу. Но тогда, как жена и жена-блудница оказывали такую честь Иисусу, он совершал дьявольское дело. Для того сказано «тогда», говорит святой Златоуст, «чтобы ты не смел обвинять учителя в бессилии, когда видишь, что ученик предает его». Учитель имел такую силу, что и блудниц привлекал к себе. Отчего же, скажешь, он ученика не мог привлечь? Мог он и ученика привлечь, но не хотел принуждать делать добро и силой привлекать к себе. Тогда пошел. Первосвященники не звали, не принуждали. Он сам собою и добровольно свое намерение привел в действие, не имея ни одного советника сему нечестию. Слова «един от обоюнадисти» служат для него великим обвинением. Были и другие ученики у Иисуса, числом 70, но они не удостаивались такой чести, не были столь приближены, не участвовали в таких таинствах, как 12. Это был лик окружающий царя, это было общество, приближенных к учителю, и от него-то Иуда отторгся. Итак, чтобы ты знал, что не простой ученик предал его, но один из числа отличных, для сего сказано «един от обоюнадисти». И евангелисты не стыдятся писать сие, дабы ты знал, что они все и всегда говорят истину, и ничего не скрывают даже и того, что, по-видимому, клонится к стыду их. Ибо сие самое, что кажется постыдным, показывает человеколюбие Господа, по которому он предателя, разбойника, татя удостаивал таких благодеяний и до последнего часа терпел его, увещевал, убеждал. А что он не был внимателен, сему не был Господь причиной. Не сказал евангелист Иуда предатель, но Искариот, чтобы научить тебя держать язык свой чистым от обвинения, он щадит самого предателя. Святая Церковь в трогательных песнопениях Великой Среды делает поразительное сопоставление помазания Господа женой и предательства Иудина, происшедших в один и тот же день. «Блудница, приступи к тебе, мира со слезами изливающей на нозе твои, человеколюбче, и смрада зол избавляется повелением твоим. Дыша же благодать твоя, ученик неблагодарный, сию отлагает, смрадом одевается, сребролюбием продая тебе. Слава Христе, богоутробие твоему!» Егда грешная приношаше мира, тогда ученик, соглашавшийся беззаконным, овое убы радовавшийся, истощающим миром многоценное, сей же чащеся продать и бесценного. Сия владыку познаваше, а Иуда раб бываше греху. Лютая есть леность, велие покаяние, ежеми даруй спаси, пострадавай о нас и спаси нас. О Иудина окаянство! Зряше блудницу целующую стопы и умышляше лестью предание целования, онное волосы разреши, а сей яростью ввязавшися, нося вместо мира злосмрадную злобу. Зависть бы невесть предпочитать и полезная. О Иудина окаянство, от него же избави Боже души наши. Простре блудница волосы тебе, владыце, простре Иуды руцы беззакона. Ова оба приятия оставления, ова же взять и сребреники, тем же тебе вопием, проданному и свободшему нас. Господи, слава тебе! Допущенный к первосвященникам, Иуда сразу высказал всю свою алчную душу. Лишь только его ввели в палату, где наскоро собралось несколько членов Синедриона, он без всяких стеснений рече: «Что мне хочете дать, я вам предам его». Прямо говорит, что ему нужны деньги, и за деньги он готов предать своего учителя. Не просит даже определенной цены, чтобы, по крайней мере, продать выгоднее, но на волю покупающих оставляет цену, как бы продавая какого-либо раба презренного. Не хочет даже назвать Иисуса Христа по имени, а просто говорит «предам его», потому самое имя Господа Иисуса стало ненавистно его богопротивной душе. «О проклятое слово!» — восклицает святой Златоуст. «Как оно исторглось из уст, как подвигло язык, как все тело не оцепенело, как не потерялся ум! Что мне хочете дать, я вам предам его! Сему ли тебя учил Христос? Да сего ли он говорил? Не стяжите ни злата, ни серебра, ни меди при поясах ваших. Что мне хочете дать, я вам предам его». Какое безумие! За что, скажи мне, за какую вину, малую или большую, предаешь учителя? За то ли, что он дал тебе власть над демоном, над демонами? За то ли, что он дал тебе силу исцелять болезни, очищать проказы, воскрешать мертвых? За то ли, что он дал тебе власть над смертью? За такие благодеяния тем ли ты воздаешь? О безумие, или лучше, о сребролюбие, ибо все зло от него родилось. Оно сильнее демона приводит неистовство души, коими овладевает, заставляет забыть все, и себя, и ближнего, и законы природы, отнимает даже ум и делает сумасшедшими. Несмотря на то, что Иуда часто видел, как Иисус проходил среди толпы невредимым, являл многие доказательства своего божества и силы, он думал удержать его, и притом тогда, когда Иисус столько раз повторял ему и страшные, и кроткие слова с тем, чтобы разрушить его злой умысел. Нельзя себе представить ту истинно адскую радость, какой исполнились сердца врагов Иисусовых при появлении предателя. Его предложение как нельзя более отвечало их желаниям и сразу изменило их первоначальный план. Хитрый Саддукей Каиафа мгновенно рассчитал в уме своем, что при помощи такого человека, каковым выдавал себя предатель, можно будет захватить Иисуса без всякого шума, даже без ведома народа. Немедленным же осуждением его на смерть и преданием в руки римского правительства предполагалось удалить от себя и последнюю опасность. Народ, думали, не посмеет предпринять что-либо против римлян, которые на время Пасхи особенно усиливали свою военную силу в Иерусалиме. И чем скорее кончить дело, тем лучше. Ясно ведь, что прямых законных оснований к задержанию галилейского учителя никогда не подыскать. Значит, приходится пользоваться изменой. То самое, что Иисус будет предан своим ученикам, имело особенную цену в глазах личных врагов его, потому что перед народом это обстоятельство может быть обращено в сильное предосуждение Иисусу, по-видимому, так мало ценимому даже собственными учениками. Немедленно назначается цена предания, та самая, которую Моисей велел взыскивать за раба, когда он будет убит кем-либо ненамеренно, то есть 30 серебряников или сиклей, что на наши деньги составляло около 20 рублей. Они же, поставивши, предложили ему 30 серебряник. Остроумие какого-либо книжника, вероятно, хотело отличить себя, оценив жизнь Иисуса Христа ценой раба. Грошевой, рабской ценой, хотели выразить полное презрение к тому, кто осмелился так беспощадно обличать их в глазах народа. Тем удивительнее алчность предателя, которая могла удовлетвориться такой малостью. При таком случае, где враги Иисуса Христа, по всей вероятности, не подорожили бы никакими серебряниками. Но едва ли не обещано было, в случае успешного совершения дела, большее число серебряников. С другой стороны, предателю стыдно было с упорством настаивать на большей плате, как скоро он хотел дать измене своей в глазах первосвященников вид законного из любви к Отечеству совершаемого поступка и не представлять явно лицо презренного, торгующегося за свою совесть предателя. Итак, Иуда согласился, и Атолий искал удобного времени, да его предаст. Стал искать первого же случая предать Господа Иисуса тайно от народа. Заключив этот постыдный договор, подряженный предатель тайными путями возвратился из двора Каиафа в святое общество Иисусова, дабы до времени представлять в нем лицо апостола. Размышляя о том, как трудно было, находясь столь долго в такой близости к Сыну Божию, не сделаться добрым, не занять от Него Духа Божия, невольно приходишь в изумление и вопрошаешь с церковью. Кий тя образ Иуда, предателя спасу содела, еда отлика тя апостольско разучи, еда дарование исцеления лиши, еда саониями вечеря в тебе от трапезы отрину, о каликих благ непамятлив был еси. В несчастной душе предателя, оставленной совершенно Божьей благодатью, в это время, вероятно, бушевал целый ад греховных страстей. Злоба, мирское честолюбие, хищность, ненависть ко всему доброму и чистому, гнусная неблагодарность, дерзкий гнев – все это завершалось гнусным и страшным делом предательства, измены невинному учителю. И все это со слепой, одуряющей яростью рвалось наружу из его мрачной души. Осыпленный страстью, он намеренно с ожесточением гнал от себя прочь всякую мысль, которая могла бы его остановить на погибельном пути. Если Иисус есть истинный Мессия, то разве он не может спастись чудом? Так мог думать он, стараясь заглушить в себе последний отголосок совести, если только совесть еще способна была говорить в нем. А если нет, если он не Мессия, то сам же он не раз говорил, что должен умереть. Значит, это неизбежно. Почему мне не извлечь из всего какой-нибудь пользы? Почти 4 года провел я среди этих бедных галилеян, около сего странного учителя бессребреника, и все это время потеряно напрасно. Нет никакой надежды на исполнение заветной моей мечты. Иисус любит меня меньше, чем других учеников. Его ученики будто сторонятся меня и очень, может быть, подозревают меня в измене. Заодно уж мне быть изменником. Так обуревалась душа Иуды грешными помыслами. Поистине в нее вошел сам сатана. Так и объясняет его состояние святые евангелисты. В самом деле, только сатана мог сделать из апостола предателя и сына погибели. На что за польза была ему научать Иуду преданию учителя, когда смертью Господа до конца разрушены дела дьявола вместе с его царством? Не значит ли это искать собственной погибели? Так отвечает на это святитель Иннокентий Херсонский. Но должно помнить, что тайна искупления рода человеческого смертью Сына Божия была недоведома для духа тьмы. Под кровом всей тайны премудрость Божия, посмеивающаяся козням сего врага исконного, соделала то, что он всем в случае сам устроил свою погибель. Ему хотелось только положить конец нестерпимому для него действию проповеди и чудес Иисуса Христа, подобно тому, как он доводил до мученической кончины пророков и недавно еще руками нечестивого Ирода запечатлел уста Иоанна Крестителя. На всем случае вышло совершенно противное. Смертью Сына Божия, которая стоила стольких усилий врагу рода человеческого, нанесена ему решительная победа. Однажды и навсегда не спровергнута его держава греха и смерти. Святой Иоанн указывает, так сказать, на то отверстие, сквозь которое древний змий вполз в душу Иуды и неприметно опутал с собой его ум и сердце. Это страсть к сребреникам, которая, издавна зародившись в душе его, постепенно тлела и, наконец, разгорелась в пламень совершенно адский, коем, как в своем чертоге, сидел и царствовал сатана. Во время Вифанской вечери, на кое Иуда жалел о мире, дьявол наложил последнюю петлю на душу сребролюбца, чтобы влечь его за собой в ад. Положение Иуды в продолжении последних часов, проведенных с учителем и соучениками, должно было быть крайне принужденным и жалким. Каждый значительный взгляд, каждое сколько-нибудь знаменательное слово должны были приводить изменников в сильное смущение, и живописцы не отступают от истины, когда, изображая тайную вечерю, представляют его среди сияющих духовной радостью апостолов с лицом мрачным и ужасным. Мог ли быть какой-либо свет на лице того, у кого в сердце был сатана? Господь все видел, что творилось в этой несчастной душе, но с намерением скрывал это от учеников своих до последней возможности. Иначе, чего не позволила бы себе пламенная ревность Петра для предупреждения такого несчастья? «Столь великое зло сребролюбия», — восклицает святой Златоуст. «Оно сделало Иуду и святотатцем, и предателем. Слушайте все сребролюбцы, страждущие болезнью Иуды. Слушайте и берегитесь страсти сребролюбия. Если тот, кто пребывал со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, упал в такую бездну от того, что не был свободен от всей болезни, не более ли вы, которые не слушаете Писания, легко можете быть уловлены этой страстью, если будете беззаботны? Эта страсть – самая ужасная из всех страстей. От цели убийцы, от цели войны и драки, от цели всякое зло, как бы ты его ни назвал. Нет никакой прибыли, когда душа больна, и нет ущерба, когда душа богата».